Алексей Юрьевич Лашков. Советская авиация в военных конфликтах 1920-х годов. От Кронштадта до Туркестана. Предисловие. В первые десятилетия 20-го столетия военно-воздушные силы приобрели важное значение в вооруженной борьбе и стали неотъемлемой частью армии и флота. Особая роль им отводилась не только в войнах, но и в ходе силового разрешения внутренних конфликтов, возникавших с завидной периодичностью на просторах некогда единой Российской империи. После завершения активной фазы гражданской войны в России военно-политическое руководство страны столкнулось с внутренними протестными настроениями, зачастую перераставшими в открытое противостояние. Повстанческое движение охватило значительную часть европейской территории РСФСР, а также Кавказ и Туркестан, Среднюю Азию. Движущей силой вооруженной оппозиции выступали представители различных социальных групп общества, недовольных своим положением. Большинство выступлений носило явно антисоветский характер и поддерживалось со стороны зарубежных государств. Масштабы вооруженной борьбы и неспособность республиканских, союзных и местных органов власти своевременно реагировать на возникавшие проблемы, в первую очередь в экономической и социальной сфере жизни общества, потребовали принятия, в том числе и силовых мер воздействия. В боевых действиях против повстанческого движения были задействованы различные рода войск рабоче-крестьянской Красной Армии, включая военный воздушный флот с 1924 года ВВС, а в приморских районах дополнительно авиация рабоче-крестьянского Красного Флота. Состав и вооружение воздушных группировок, обеспечивавших действия сухопутных войск в зонах конфликтов, напрямую зависели от объема решаемых боевых задач, численности и технической оснащенности противника, его тактики и иных факторов. В ходе боевой работы советские авиаторы преимущественно сосредотачивались на ведении воздушной разведки, нанесении бомбо-штурмовых ударов по скоплениям живой силы неприятеля, его штабам, обозам и местам постоянной или временной дислокации. В условиях горно-пустынной и лесистой местности на авиацию дополнительно возлагались задачи по организации взаимодействия с соединениями и частями РККА, органами военного управления и другими силовыми структурами, участвовавшими в войсковых и чекистско-войсковых операциях. Связь, как правило, организовывалась с использованием системы кодов и сигнальных полотнищ на основе ранее полученного опыта. В отдельных случаях для корректировки артиллерийского огня привлекались воздухоплавательные подразделения – Кронштадтское и Тамбовское восстания. В 1920-х годах борьба с повстанческим движением на территории РСФСР с 1922 года СССР чередовалась с оказанием интернациональной помощи дружественным государствам и республикам – Туркестану, Монголии, Афганистану, провинции Северной Персии. В большинстве случаев, используемых различными антисоветскими силами в качестве плацдарма для периодических нападений на приграничные районы нашей страны. В последующие годы отдельные регионы, в первую очередь Северный Кавказ и Средняя Азия, продолжали оставаться горячими точками, подогреваемыми из-за рубежа. В ходе силового разрешения внутренних конфликтов личный состав ВВС РККА приобрел необходимый боевой опыт, который остается востребованным и в наши дни. Глава 1. Авиация против крепости. Кронштадтское восстание. 1921 год. Нарастающий продовольственный кризис в стране вызвал волну забастовок, охвативших к началу 1921 года крупные города РСФСР – Петроград и Москву. Экономические требования быстро приобрели политический характер, поставивший под сомнение существовавшую власть в виде партийно-государственной диктатуры. Революционные настроения получили широкую поддержку в отдельных частях Петроградского военного округа и экипажах кораблей Балтийского флота, что нашло свое отражение в принятой 28 февраля политической Кронштадтской резолюции. На местах стихийно создавались революционные комитеты, шли выборы нового командного состава. Вся полнота власти в Кронштадтском гарнизоне перешла к вновь избранному военному революционному комитету под председательством Степана Максимовича Петриченко, созданному 2 марта 1921 года по итогам общего собрания делегатов всех морских, красноармейских и рабочих организаций, 202 человека, проведенному на борту линейного корабля «Петропавловск». Примечание. Христофоров Василий Степанович, лидер Кронштадтского восстания,
Морской сборник, 2014 год, номер 9, страница 77.
Одновременно учреждался штаб обороны в составе чинов прежнего штаба Кронштадтской крепости, начальник обороны, бывший подполковник Евгений Николаевич Соловьянинов, начальник штаба, бывший подполковник Борис Андреевич Арканников и другие офицеры. Кроме того, был создан военный совет обороны из числа наиболее видных кронштадтских военспецов, включая бывшего контр-адмирала Степана Николаевича Дмитриева, командира бригады линкоров, и бывшего генерал-майора Александра Николаевича Козловского, начальника крепостной артиллерии. В связи с большим недоверием к ним со стороны нижних чинов, руководство ВРК сообщило о принятых назначениях через местную печать с большим опозданием, чтобы не возбуждать лишних страстей. К 4 марта 1921 года Ревком значительно расширил свой состав, доведя общую численность до 15 человек. Приложение 1. Проведя организационные перестановки, руководители восстания приступили к разработке плана будущих действий, озвученного уже на первом заседании Военного совета обороны. Представленный план по своей сути предусматривал два варианта развития дальнейших событий в зависимости от направления главного удара – Ораниенбаумского или Сестрорецкого. Предполагалось, что восставших поддержит значительная часть Петроградского гарнизона и большинство промышленных районов северной столицы. Однако для проведения наступательной операции у гарнизона Кронштадта явно не хватало собственных сил. В предстоящем штурме Петрограда и близлежащих его районов ВРК мог задействовать лишь до 2000 человек из состава 560-го полка и рабочий конвойного отряда при условии ослабления тех фортов, со стороны которых ожидается наступление советских войск. В этой связи 6 марта на расширенном совещании штаба Кронкрепости и Ревкома было принято решение отказаться от наступательного плана и перейти к обороне. В распоряжении восставших имелись линейные корабли «Петропавловск-Севастополь-Андрей Первозванный».
Примечание. Линкор «Андрей Первозванный» с осени 1921 года был сдан на хранение в порт, и его артиллерия не могла быть использована в боевых действиях на стороне восставших. Примечание автора.
Минные заградители «Нарова» и «Ловоть», несколько малых кораблей, береговые части военного порта, артиллерийские, стрелковые и инженерные части крепости. Всего 134 тяжелых и 62 легких орудия, 126 пулеметов и 17 960 человек.
Примечание. Российский государственный военный архив. Фонд 33987. Опись 2. Дело 118, лист 259.
Тем временем юрисдикцию ВРК Кронштадтской крепости признал первый гидродивизион, воздушный морской дивизион, около 230 человек, расквартированный в Ораниенбауме. По воспоминаниям Петриченко, в ночь на 2 марта 1921 года на мятежный остров от дивизиона прибыли три делегата, которые привезли официальное согласие его личного состава присоединиться к восстанию. Но вернувшиеся назад делегаты тут же были схвачены и расстреляны, а вслед за ними еще 44 человека также были расстреляны.
Примечание. Крестьянинов Владимир Яковлевич. Кронштадтский мятеж. Хроника событий. Санкт-Петербург. ООО ИЦ «Остров». 2016 год. Страница 57.
Эта информация до настоящего времени остается спорной. Немного ранее в первом гидродивизионе происходили следующие события, нашедшие отражение в книге «Кронштадтский мятеж. Хроника событий». Автор Владимир Яковлевич Крестьянинов. 2016 год. Боцман дивизиона Еременко привез кронштадтскую резолюцию. Это стало известно личному составу, и в 18 часов началось собрание в клубе дивизиона. Коммунисты успели позвонить в политотдел, и оттуда срочно прибыл организатор РКПБ Саватий Трофимович Терехов и несколько коммунистов. Но до их прихода успели выбрать революционный комитет в составе председателя начальника дивизиона Колесова, секретаря Балабанова и помощника секретаря Романова. Колесов зачитал кронштадтскую резолюцию, и ее поддержали единогласно. По другим данным, 2 голоса против и 6 или 8 человек воздержались. Затем матросы дивизиона направились в ангар, где продолжили собрание. Секретарь Балабанов предложил всем морякам вооружиться, но некоторые выступили против пролития крови. Собрание выбрало 3 делегатов в Кронштадт и постановило поставить караул дивизиона в количестве 30 человек. были направлены делегаты в соседние воинские части с Кронштадтской резолюцией, но по дороге они были арестованы чекистами. После собрания большинство моряков дивизиона разошлись по домам. Некоторым делегатам дивизиона удалось избежать ареста, и, вернувшись в часть, они доложили Колесову о происходящем в городе. К этому времени коммунисты уже разоружили отряд молодых моряков и конвойную команду. Неблагонадежные элементы этих частей были арестованы и припровождены в особый отдел.
Примечание. Крестьянинов. Кронштадтский мятеж. Хроника событий. Санкт-Петербург. ООО ИЦ «Остров». 2016 год. Страница 58.
В течение короткого отрезка времени руководству ПВО удалось оперативно изолировать морских летчиков и арестовать их руководство, задействовав для решения этой задачи бронепоезд «Черноморец» и подразделение 187-й бригады РККА, по другим данным, роту курсантов. Одновременно Совет труда и обороны РСФСР занял непримиримую позицию к восставшим и объявил их вне закона. В Петрограде и Петроградской губернии было введено осадное положение.
Примечание. Приказ военного совета Комитета обороны по Петроградскому укрепленному району от 2 марта 1921 года, номер 74. Петроградская правда, 1921 год, 3 марта.
Общее руководство предстоящей кронштадтской операции возлагалось на председателя Реввоенсовета Республики Льва Давидовича Троцкого и главкома Вооруженными силами Российской Республики Сергея Сергеевича Каменева. До их прибытия в Петрограде был сформирован Комитет обороны под председательством Григория Евсеевича Зиновьева. Решением СТО РСФСР от 3 марта 1921 года в военном отношении комитет был подчинен РВС Республики. Для руководства Балтийским флотом создана специальная тройка – Георгий Павлович Галкин, Иван Кузьмич Кожинов, Костин, с сохранением должности командующего флотом, Врит Владимир Андреевич Кукель-Краевский. Уполномоченным РВСР по обороне Петроградского района и форта Краснофлотский назначен военмор Иван Давыдович Сладков.
Примечание. Березовский Николай Юрьевич, Бережной Сергей Сергеевич, Николаева Зоя Викторовна. Боевая летопись военно-морского флота 1917-1941 годов. Москва. Воениздат. 1993 год. Страница 481.
На тот момент в распоряжении командующего войсками Петроградского военного округа Дмитрия Николаевича Аврова имелось свыше 11 тысяч человек, 84 орудия и 110 пулеметов, не считая вооружения фортов, оставшихся верными советской власти. Комитету обороны удалось вовремя взять под контроль внутреннюю обстановку в одном из главных южных фортов – Краснофлотский, занимавшем господствующее положение над морской крепостью Кронштадт. Ранее с той же целью в форт прибыли делегаты кронштадтского ВРК, но были немедленно арестованы и посажены под арест. В Петрограде не забыли события лета 1919 года, когда в результате антисоветского восстания форт чуть не оказался в руках белых частей. Тем временем в самой северной столице прошли аресты зачинщиков забастовок на предприятиях. Расстреляно несколько десятков потенциальных союзников Кронштадтской революции. Свыше 2300 моряков-балтийцев в срочном порядке переведены на другие флоты и флотилии, подальше от мятежного района. Перед советским военно-политическим руководством стояла довольно сложная задача. До начала весенней оттепели овладеть морской крепостью с прилегавшими фортами и полностью подавить восстание. Для ее решения требовалось привлечение значительного количества тяжелых береговых орудий и военной авиации. Все имевшиеся в округе воздушные силы по опыту Советско-Польской войны 1920 года объединялись в две эскадрильи. Первую, сухопутную, составили окружные подразделения воздушного флота. 10 самолетов и 5 аэростатов. Начальник – военлет Елисей Северинович Студзинский. Комиссар – Осипов. А вторую – морскую эскадрилью – авиация Балтийского моря.
Примечание. От первого гидродивизиона, поддержавшего кронштадтское восстание, в предстоящей операции были задействованы лишь отдельные, наиболее надежные пилоты. Примечание автора.
27 летательных аппаратов. Начальник – мурлёт Алексей Владимирович Королько, комиссар – Пушков. Однако для успешного проведения предстоящей операции этих сил было явно недостаточно. В последующие дни с Западного фронта в Петроград были переброшены 1-й, 17-й и 40-й авиаотряды, 18 самолетов, усиленные летными экипажами 9 самолетов Московского военного округа. На их основе сформировали 3-ю воздушную эскадрилью. Начальник – военлет Семен Яковлевич Корф. Комиссар – Скукин.
Примечание. РГВА. Фонд 7. Опись 2. Дело 530. Листы 209-210. Фонд 33988. Опись 2. Дело 368. Листы 507-508.
Первая сухопутная эскадрилья размещалась на комендантском аэродроме «Петроград» в районе Шувалова на станции «Раздельная» и форте «Краснофлотский», а вторая морская – в Ораниенбауме, Петергофе и Петрограде, Гутуевский остров. Также эскадрилье придавалась гидроавиабаза – комендантский аэродром. До 50% самолетного парка 3-й воздушной эскадрильи составляли летательные аппараты истребительного типа. По оценке военных специалистов, это получилось совершенно случайно, так как в спешке подтягивались именно те подразделения, которые были на тот момент ближе к Петрограду. При этом командование округа не исключало возможность участия на стороне восставших ВВС Финляндии в случае расширения границ боевых действий. При этом реальную воздушную поддержку Кронштадту мог оказать второй отряд финской сухопутной авиации – аэродром Коивисто-Бьорки, расположенный вблизи советско-финской границы. В его самолетном парке имелись летательные аппараты американских конструкций. Для восполнения возникшего недостатка в разведывательной авиации командование 7-й армии затребовало по линии авиадарма в свое распоряжение еще один авиаотряд 18-й РАО и боевое звено особого назначения, вооруженные самолетами-разведчиками. Однако эти подразделения прибыли в Петроград лишь 15 марта 1921 года и в вооруженном конфликте участия не принимали. Кроме того, в резерве в ближнем тылу имелось 9 оболочек аэростатов и 4 лебедки, которые при необходимости могли быть доставлены для обеспечения воздухоплавательных отрядов, задействованных в боевой работе. 5 марта 1921 года для подавления восстания была воссоздана вышеупомянутая 7-я армия, 3-е формирование, с непосредственным подчинением Главному командованию Российской Республики.
Примечание. Приказ по Петроградскому военному округу от 5 марта 1921 года, номер 016. Примечание автора.
Временное руководство армией возлагалось на командующего войсками Западного фронта Михаила Николаевича Тухачевского с оставлением в прежней должности. Назначение комфронта состоялось по прямому указанию Троцкого, ранее отказавшегося от кандидатуры командующего войсками Петр округа Аврова. Последний произвел на председателя РВСР впечатление переутомленного человека, не вполне разобравшегося в сложившейся обстановке и не имеющего конкретного плана действий. Авров скептически оценивал политическую благонадежность частей округа и опирался лишь на курсантов петроградских школ и курсов, а также на перебрасываемых в северную столицу учащихся военных вузов Москвы, Смоленска, Витебска и Торжка. Тем не менее, Авров был оставлен в занимаемой должности, включен в состав Петроградского комитета обороны и дополнительно назначен комендантом Петроградского укрепленного района. В подчинение Тухачевского были переданы во всех отношениях войска ПВО и Балтийский флот. Для ведения наступательных действий против мятежников сформированы Северный, начальник, бывший капитан Евгений Сергеевич Казанский, и Южный, начальник, бывший штабс-капитан Александр Игнатьевич Сидякин, боевые участки в районе Сестрорецка и Ораниенбаума.
Примечание. РГВА. Фонд 789. Опись 1. Дело 515. Лист 1.
В тот же день все авиационные силы и средства, сосредотачиваемые в 7-й армии, подчинялись непосредственно в оперативном отношении главначвоздухфлоту Сергееву, который в этом отношении подчинялся командиру 7-й.
Примечание. РГВА. Фонд 7-й. Опись 2. Дело 530. Лист 129.
Приказ РВСР от 5 марта номер 38. С целью оказать полное содействие в воздушной части проводимой операции. По ее окончании командование Красного воздушного флота должно было произвести обследование для получения выводов о работе авиации как опыта борьбы воздушного флота с крепостью.
Примечание. РГВА, фонд 30, опись 2, дело 146, лист 20.
Для решения поставленных задач одновременно задействовались сухопутные и морские типы летательных аппаратов, самолеты-разведчики, Фарман-30, Сопвич, самолеты-истребители, Ньюпор-17, 23, 24, Спад-8, Сопвич-Кэмэл, гидропланы, М-9, 15, 20, трофейные Шорт-184 и Фейри-3Б. При этом сухопутные летательные аппараты с диапазоном скоростей 110-180 км в час не предусматривали группового их использования, что заметно снижало эффективность воздушных налетов на выбранные объекты. Наиболее приемлемыми признавались тихоходные гидропланы от 90 до 140 км в час, находившиеся на вооружении авиации Балтийского моря. Однако изношенная до крайности материальная часть, особенно моторы, не позволяла летчикам брать на борт большое количество боеприпасов. Точность бомбардировок значительно снижала полное отсутствие на летательных аппаратах бомбовых прицелов.